это случилось. Родились первые дети, жизни которых спасали в кабинетах предабортного консультирования. Что изменилось для мам?
Ну, сразу взяла, конечно, сосочек, ну, замечательно.
Родильное отделение 11-й городской больницы Екатерина впервые показывает дочь родным и подругам. Малышка абсолютно здорова, в норме и вес 3400. Как назвать ребенка, мама с папой еще не решили. Вопрос обсудят на семейном совете.
Не знаю, у меня сейчас эмоции просто переполняют.
Екатерина и вспоминать не хочет, что 7 месяцев назад она решала, убивать своего ребенка или нет. Так малышка могла быть казнена из-за нестабильного материального положения своей мамы. Плечо подставили в кабинете предабортного консультирования. Женщине помогли и советом, и деньгами. Например, выделили средства на усиленное питание.
Опытный психолог смогла разубедить маму не совершить этот грех, не совершит этого где-то убийства.
Первая подружка родила у нас. Я буду рожать, как она. Аборт не сделаю, никогда не буду делать.
В Хабаровске действуют 3 кабинета предабортного консультирования. Открыть их удалось благодаря совместному проекту Хабаровской епархии и Министерства здравоохранения края. Удержать мам от непоправимых шагов пытаются врачи, психологи, юристы, социальные работники. Если женщины захотят, они могут встретиться и со священником. В течение 10 месяцев в центре особого назначения обратились 113 человек. Помиловать своих детей решили 53 мамы.
Я сам тоже 2 детей, папа, знаю, что такое. Будет трудно первое время, но старайтесь друг другу помогать, друг друга слушать, уважать, и все получится.
Эксперимент считают удачным, поэтому правительство края выделило епархии субсидию на то, чтобы создать в городе еще несколько кабинетов предабортного консультирования. Однако авторы проекта решили пойти дальше. На территории женского монастыря, что близ Хабаровска, откроется центр кризисной беременности. Он распахнет двери для мам, которым негде жить. В обители они смогут находиться и после рождения малышей. Что же касается Екатерины, то из роддома она поедет с дочкой домой. Кстати, на первые расходы ей выдали 30 тысяч рублей. Новые друзья обещают помогать семье и впредь. Однако теперь для Кати деньги отошли на второй план.
Лучше рожайте, я скажу так. Потому что самое потерять вот это вот золото, которое дается вам просто в награду, конечно же, очень трудно. Серьезно, очень даже достойно.
В режиме чрезвычайной ситуации сотням пострадавших от наводнения в Хабаровском крае требуется помощь. В православных храмах объявлен сбор пожертвований. Нашлись люди, готовые принять в своих домах жертв стихии.
Смотри, меня! Где
Давай.
Трудно представить, пару недель назад эти люди были незнакомы. Просто желание одного человека помочь совпало с нуждой другого. Екатерина обратилась к церкви за содействием. Ей было тяжеловато находиться в детском психоневрологическом отделении санатория, куда ее эвакуировали с маленькой Ренатой. Почти одновременно в епархию позвонила и Наталья Богдановна Пасека.
Когда началась беда, мы с дочерью посидели, подумали, с деньгами у нас не густо, физической силы помогать. Тоже как бы помощь от нас маленькая. И решили, что мы можем принять какую-то семью, пусть у нас поживут.
Приняли как своих. Чувствуем себя как дома, комфортно. Бабушка уделяет очень много внимания нам. Молодец, помогает. Так как у меня родителей нету, за советом иду к ней.
Екатерина не единственная, кому оказывают помощь. За каждым эвакуационным пунктом в Хабаровске и его окрестностях закреплен священник. Составляются списки того, что нужно людям. Так, если кому-то требуются сапоги 42 размера, то ему купят сапоги 42 размера. Пострадавшие заказывают шампуни, предметы личной гигиены, постельное белье. А еще просят приобрести противогрибковые лекарственные препараты. Ведь сейчас могут начаться болезни сырости. Вскоре возникнет еще одна необходимость. Когда сойдет вода, нужно будет просушивать дома.
Синодальный отдел вчера к нам обратился, предложил помощь большого спонсора. Это там исчисляется, ну, в большой, хорошей сумме. И мы попросили, заказали пушки.
Что за пушки?
Пушки.
Тепловые.
Тепловые пушки для просушки зданий, помещений и обогреватели.
Священники помогают не только материально. Например, в эвакуационном пункте санатория Уссури люди попросили их покрестить. Ни много ни мало 17 человек. Кроме того, батюшки намерены поддерживать людей, которые отказываются покидать свои дома и живут на крышах.
Мы же делаем то, что должен делать. Поэтому о чем мы тут говорим? Каждый человек, я думаю, таких героев у нас сегодня там на этих баррикадах, там, которые возводят, их просто сотни сегодня, которые за дня день там так впахивают.
В районе Хабаровска уровень воды постепенно пошел на спад, а вот в Комсомольском Полина Осипенко ситуация еще аховая. Это поселок Хирпучи, дома буквально тонут. Священники уверены, одними человеческими силами со стихией не справиться, а милости Божией просят на каждой службе.
В храмах еще продолжают молиться, чтобы паводок спал, чтобы поменьше было дождей, вот, чтобы Господь все-таки простил нам наши грехи, а мы понимаем, да, что причина все равно вся в нас. Должны, несмотря на вот эту очень тяжелую и трудную ситуацию, да, все-таки Бога поблагодарить за то, что нет жертв. И как-то Господь власти умудрил, они управили так все, что мы все-таки не пострадали человеческим ресурсом.
Помощь пострадавшим оказывает не только Приамурская митрополия. По благословению Святейшего Патриарха сбор средств объявлен по всей России. Так уже перечислены деньги Святской епархии. Между тем, реальный ущерб будет очевиден, когда вода отступит. Работа только начинается. Те, кто хочет помочь людям, могут обращаться в храмы или звонить по телефону 310-131, код Хабаровска 4212. Екатерина Кузнецова, пока не решится жилищный вопрос, будет находиться вместе с сестрой и дочкой у Натальи Богдановны. Будучи в беде, женщина задумалась о многом. Например, решила покрестить свою малышку. Отгадайте, кто будет крестной мамой?
Ну, у меня такое ощущение, что я их знаю вечность. Я вспоминала много-много раз, где мы могли пересечься. Нигде. Но в душе у меня такое ощущение, что я их давно знаю. Вот они мне говорят, а можно у вас бабушкой будет? Называйте, какая. И это бегает баба-баба. В общем, нечаянно у меня появилось еще две дочки и внучка.
Умолись Сына Своего и Бога нашего, да отвратит на недвижимое дождевное влияние во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Помогло. Икону Богородицы Албазинская провезли на лодке вдоль нескольких населенных пунктов, которые должны были попасть в зону подтопления. Такой своеобразный крестный ход был совершен по просьбе местных жителей. Образ побывал в Воронежском 2 и 3, Мичуринском, Виноградовке, Федоровке.
Один из жителей Мичуринского сельского поселения предоставил список с иконы. Икона, образ преподобной Богородицы Албазинской, которая на данный момент вот, такой же образ в районе Благовещенска был провезен на вертолете, и на данный момент вода сейчас пошла на спад.
Удивительно, в населенных пунктах, вдоль которых провезли икону, вода зашла внутрь единичных домов, и то подтопила лишь погреба.
Василий Иванович,
приветствую вас. Праздник.
Ее погасили на Дальнем Востоке. Хабаровчане отметили окончание Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года Япония, в ту пору последний союзник фашистской Германии, подписала акт о капитуляции. Миллионную Квантунскую армию советским войскам удалось разгромить менее чем за месяц. В результате операции от захватчиков освобождены Маньчжурия, Северная Корея. За победу наши земляки заплатили своими жизнями. Почтить память героев к вечному огню пришли представители духовенства, властей города и края, ветераны, молодежь. Между тем, за годы Второй мировой войны, включая Великую Отечественную, погибло более 80 тысяч дальневосточников. Этой зимой Хабаровску присвоено звание города боевой славы.
Главная дата в этом году совпала с Днем знаний. В Хабаровске, несмотря на стихийные бедствия, сесть за парты получили возможность все дети. Из них только первоклассников насчиталось 5000. Необычным образом отметили праздник в кадетской школе. Это единственное светское учебное заведение, где перед первым звонком состоялся молебен.
Обеты православным христианам на сопротивные даруя. И Твое сохраняя Христом Твоим жительство.
Не пылинки на мундире. Кадетская школа считается элитной. В заведении пытаются растить защитников. Особое внимание уделяется дисциплине. Так, за серьезные провинности с ученика могут и погоны снять. При всех. Пример настоящего человека у детей перед глазами. У входа расположен портрет адмирала и великого святого Федора Ушакова. В честь него названа школа. Любопытно, из 43 сражений известный полководец не проиграл ни одного. Подражать герою здесь пытаются не только в делах военной подготовки. За 8 лет здесь сложилась традиция: прежде чем начать учиться, нужно помолиться.
Слово молебения сказано, если внимательно послушать, сказано прекрасные духовные слова и духовное наставление. Молебение – духовное наставление нашим ребятишкам, родителям.
Помогает?
Да. Да, вот я хочу сказать в плане того, что многие считают, как бы, неправда, помогает. Помогает в нашей работе, воспитание наших детей.
Это призыв к Богу. Это начало всякого делания. Суворов говорил: без молитвы ружья не заряжай. И никакого дела не начинай.
Алексей Степанов разыгрывает сценку перед первоклассниками, а полчаса назад стоял по стойке смирно. Уверен, пока идет молебен, нельзя и шелохнуться. С Богом у мальчика отношения особенные. Его помощь чувствовал не только в учебе.
Где-то какие-то случаи были такие плохие. Бабушке надо, допустим, Бога попросить, и все будет хорошо. И как бы уже привычка пришла.
Ребята изучают не только математику, физику, да русский язык. Их знакомят с историей казачества, военной подготовкой, верховой ездой. В почете и духовное воспитание. Так в этом году родители выбрали для своих детей компонент основы православной культуры.
Вот для меня лично это что-то светлое и чистое. Пускай они это знают, изучают и, ну, не знаю, потому что сплошной негатив везде, а это должно быть, это святое.
И 21 век это как 21 раунд, в котором мы все должны отработать назад. Для этого мы должны быть не только сильные материально, но должны возрастать и духом. Потому что никому не нужен образованный паникер. Нужна традиция, которая имеет глубокие основы в нашей с вами истории.
Просить благословения на начало учебного года – не единственная традиция. Еще один молебен будет отслужен в день рождения покровителя школы святого адмирала Федора Ушакова. Оно парализует, опасно, смертельно, осторожно, грех уныния. Как не погубить себя?
Православие – это радость. Православие – это счастье. Православие – это когда душа переполнена. Православие – это полнота жизни. Вот что такое православие. Вот, а уныние – то, что мешает этому.
Который день, а всему виною лень.
Человек – существо трехсоставное. В нем есть тело, душа и дух. Последнего, кстати, нет у животных. Грехи поражают каждую часть высшего творения. Так чревоугодие, да блуд – тело, гордость и тщеславие – дух. А вот уныние является болезнью душевной.
Душа – это наши мысли. Душа – это наши переживания, чувства. Душа – это наши волевые акты. Вот если мы захотим утром рано встать, а не хочется, а мы преодолеваем себя, эта душа работает. Если нам грустно, эта душа работает. Сейчас вы все сосредоточены на ком? На мне. Это ваша воля, это тоже душа. Вспомните, пожалуйста, состояние болезни.
Кого не хочется ни слышать, ни видеть, раздраженность полнейшая.
Не лезьте ко мне, не приставайте ко мне, не подходите ко мне.
Безнадеги, ничего не хочется делать. Просто поспать. Веселиться тоже не хочется, никому добро делать не хочется. Никого не хочется любить.
Святые отцы говорят, что когда человек болеет телесно, он теряет телесные силы. Когда человек находится в унынии, он полностью теряет силы духовные. Просто бессилие, духовное бессилие. Существует два вида уныния. Уныние, ввергающее в сон, выражается в лености души и тела. Многие психологи говорят о том, что желание сна – подсознательное желание смерти. В отличие от отчаяния, в котором человек желает смерти телу, прекращение страданий, впав в уныние, он хочет сна. Одно из желаний, свойственных унынию, вгоняющему в сон – уснуть и никогда не просыпаться.
Когда в унынии, он просто все, он как монумент для меня.
В крайней степени уныние, скажем так, да? Человек, одержимый унынием, может проводить дни напролет на диване, ничего абсолютно не делая. Он начинает пренебрегать своими обязанностями, убегает от общения. Запускает все в доме и себя самого. Он может много есть, но еда не приносит ему удовольствия. Его преследует ощущение бессмысленности бытия. Это крайнее проявление уныния, вгоняющего в сон. Но отблески, моменты некие, минуты, а может быть и часы в нашей жизни, мы такое уныние можем переживать. Кто из вас то, что я сейчас прочитал, хоть раз в жизни переживал, ощущал, что да, это было со мной такое. Для кого из вас вот такое состояние постоянно?
Да, у меня это было на протяжении почти что месяца, впала в уныние, потому что как раз было то состояние, когда ты ходишь дома от дивана до дивана и пытаешься уже и то сделать, и то сделать.
И ничего не получается, да. И ничего не хочется.
А мама еще тогда сказала, наверное, ты себя плохо чувствуешь, у тебя коммунизация или еще что-нибудь. А вот теперь я поняла, что это была не физическая болезнь.
Да, духовное, совершенно верно. Приведите пример, который бы вас поверг в печаль.
Смерть.
Давайте возьмем не смерть этого человека, а тяжелую болезнь, которая приведет его к смерти. Если Иван по этому поводу впал в печаль, он примерно таким образом реагирует. Тяжело переживает, но тем не менее. А может к другому врачу обратиться? А может другое лекарство? А может куда-то там поехать? А может куда-то его повезти и так далее? Он тяжело переживает, он в печали находится. Но одновременно эта печаль заставляет его что-то делать или сожалеть. Уныние. Та же самая ситуация. Сил духовных нет никаких совершенно. Делать безнадежность полная. Делать ничего не хочется. А может, даже если и хочется, но не делает ничего. Вот. Его внутренний монолог с собой примерно такой, что ну вылечу я его сейчас, он же все равно умрет. Ну через 2 года, ну через 3. Это не безразличие, что безнадежно. То есть ему тоже тяжело, человек умирает. Но уныние лишает человека сил для деятельности и даже для сожаления. Следующее. Уныние, гонящее из дома. Авва Евагрий говорит следующее. Без уныния называется также полуденным. Помните, в псалмах есть такое, от беса полуденного. Вот от беса уныния речь идет, о бесе уныния. Есть самый тяжелый из всех бесов. Уныние выгоняет монаха из кельи. Заставляет смотреть на часы, на окно, там, на солнце, когда в 9 часов наступит. Заставляет смотреть, не идет ли кто-нибудь рядом, а если идет, выйти поговорить с ним и так далее, и так далее. И вот Серафим Чичагов, как его описывает. внутреннее ощущение, когда вот эта страсть, эта болезнь, уныние на человека находит, когда бес начинает этот овладевать им. Давит душу тяжелого. Апатия в мир тянет, к людям. Монахов этот бес еще сильнее давит и душит, особенно кто поддается ему. Но тогда хоть криком кричи, на стену полезай, волосы рви, и ух, как лихо. А главное тут, и молитва на ум не идет, бесчувствие, безвкусие духовное нападает.
Чего-то хочется непонятно чего, и оно еще больше подпитывает предыдущее уныние.
Сидит человек. Сидите вы у себя в комнате. Вы все учитесь. Почти все. У вас конкретное дело, конкретное задание. Вам необходимо написать реферат. Вам необходимо начать сочинение писать. Открываем книгу. Справа стоит ангел-хранитель, слева демон-искуситель. Они действуют на нас какими-то способами. Какими? Мысли всевают. Вот, открываем книгу, надо готовиться. Какую мысль демон может послать для того, чтобы нас отвлечь от этого?
Пойди поесть.
Пойди поешь. Раз, еще.
Спать.
А? Да успеешь, отложи подальше, подольше. Дальше.
Зачем это нужно?
Да зачем вообще это нужно? Ну а вдруг не спросят? Еще. Ну, отдохни немножечко. Ну, 5 минут. Что тебе?
Не смогу.
Передадут демону, ввергающему в сон. Первая мысль, которую пытается демон вложить в голову, в душу человека, который начинает трудиться, труд самое действенное средство борьбы против уныния, отложи на 5 минут. Потом уже покушать, потом уже поспать. И вот здесь мы с вами уже говорили, вступает в силу закон аскетический, который вы сейчас напомните. Что будет, если мы отложим на 5 минут, на 10 минут, на полчаса, на день?
Опасность потерять интерес.
Есть. 5 минут сесть, а потом прошло много времени, и уже потом пришел, и все, и ты опоздал.
Всякое попущение греху его усиливает. Всякое сопротивление греху его ослабляет. Демон подтолкает нас на грех. Он пытается отвлечь нас от дела. Если мы ему последуем даже на 5 минут, он победил. В следующий раз сесть за это же самое дело нам будет сложнее. Первый этап развития уныния. Человек находится в унынии, но сила у него еще есть. И демон старается всеми способами, чтобы эти силы растратить на ненужное и бесполезное. Смысл какой? Цель какая? Растратить силы окончательно. Я сел за книгу, а он меня пытается с этого места выгнать. Удалить из дома. Отдалить от этой книги, от этой работы. Я встаю и иду к друзьям. И просто хорошо с ними общаюсь. Я провел время впустую. Но приятно. В следующий раз я снова иду к ним. И снова приятное время провожу. Также приятно. В следующий раз я иду к ним, и мне уже не так с ними приятно. Почему? Чувства мои притупились. Надоело уже с ним общаться. Нужно какое-то более действенное развлечение. Я иду к друзьям, которые любят дискотеки, шумные фильмы, шумные сборища. Там время провожу до тех пор, пока и мне это не надоест. А от Бога все дальше, а от работы еще дальше. Может закончиться чем? Пьянством. Может наркомания закончится. Почему? Все более и более серьезные, стильные раздражители мне нужны, чтобы удовлетворить свою праздность.
Недавно вроде бы на работе, а на охоте ты. Борюсь с самим собой, чудак, ну давай дружить. Как-то надо же жить, хлеб жевать, воду пить, болеть, глотать дроже, комментить твой ЖЖ.
Вот когда человек это делает, он либо, чтобы компенсировать во все тяжкие опускается, уже в другие грехи переходит, либо переходит вот на эту стадию уныния, которая называется уныние, вгоняющее в сон. Он лежит на диване, он ничего не делает, ему ничего не хочется, ему все противно, но в душе все равно тяжело. Почему? Образ Божий в душе, к Богу-то стремится человек, а сил нет. Он внутренне переживает, внутренне страдает, внутренне мучается, а ничего делать не хочет и не может. Это страшное состояние.
Решение выговориться. А человек в унынии, он абсолютно от всего отстраняется, то есть мир для него враждебный, он сам в себе.
На что еще бес нас может подталкивать, чтобы мы вошли в состояние уныния? Вот есть такой грех, который называется празднословие. То есть это не то, что многословие, а когда человек говорит, может, даже и мало, но обычно много, но совершенно бессмысленно, впустую. Вот празднословие – один из самых верных путей к унынию. Вот святые отцы празднословия, они сравнивали с открытой форточкой. Вот на улице мороз, 40 градусов, а дома тепло. А попробуйте, откройте форточку. За несколько часов все вымерзнет дома. Тоже и здесь. На душе благодать, у человека много сил, и духовных, и физических. Но начните пустословить и празднословить. Через несколько недель, а может даже через несколько дней, сами почувствуете, какая пустота в душе. Когда человек находится в унынии, все то, что он прошел, все те победы, которые он уже, так сказать, совершил, все результаты, которых он достиг, он уже в них не верит, он на них не надеется, он на них не обращает внимания, они для него превращаются в ничто, в прах, не на что опереться. Но если человек, который только начинает духовный путь, он полон энергии, полон сил, у него все впереди, да, у него ничего этого нет, у него и страсть есть, но у него есть и желание работать, идти, преодолевать, возвышаться, то у человека, который поддался этому унынию, даже этого нет. Все потерял и сил идти нет. От грошовой свечи Москва сгорела.
Однако оружие против уныния есть. О том, каким образом отправить смертный грех в нокаут, мы расскажем в следующем выпуске программы «Благовесть».